Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Президент Турции Реджеп Эрдоган в последние дни с трудом держит тяжелые удары, которые сыплются на него со всех сторон, и внутри собственной страны, и из-за рубежа. На прошедших в минувшее воскресенье, 31 марта, муниципальных выборах, его партия «Справедливости и развития» впервые за долгое время потерпела заметное поражение, уступив оппозиции власть в крупнейших городах, включая Анкару и Стамбул. Через день США заявили о прекращении поставок в Турцию оборудования для новейшего истребителя F-35. Это стало первым практическим ответом Вашингтона на решение Эрдогана начать в прошлом октябре развертывание российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Ряд аналитиков называют прошедшие выборы поворотным моментом, сопоставимым с 1994 годом, когда сам Эрдоган был избран мэром Стамбула, с чего начался его путь к власти, которую он не выпускает в должности премьера или президента уже 16 лет. Такой точки зрения придерживается, в частности, московский политолог-востоковед Михаил Магид. В какой степени неважные результаты, которые показала партия Эрдогана на прошедших выборах, зависят от недовольства и усталости населения, от консервативно-исламистского курса нынешнего турецкого президента, а в какой степени от экономического кризиса, вызванного, впрочем, также его правлением?
Речь идет не о неважных результатах, а об очень плохих результатах, потому что Эрдоган потерял 8 из 12 крупнейших городов Турции на этих выборах. И, согласно последним данным, он потерял не только столицу Турции Анкару, но он также потерял Стамбул, важнейший промышленный, культурный городской центр Турции. Это знаковое символическое поражение, потому что в 1994 году Эрдоган стал именно мэром Стамбула. Выиграв эти выборы, он начал свое политическое восхождение. И вот спустя 25 лет он терпит в Стамбуле поражение. Теперь в отношении причин. Я думаю, что действуют оба фактора, которые вы назвали их. С одной стороны, экономический кризис. Эрдоган правил в Турции почти 17 лет в условиях почти постоянного экономического подъема. И он воспринимается населением, по крайней мере, воспринимался до недавнего времени, как политический лидер, с которым связан экономический рост. А вот сейчас это все закончилось. Безусловно, это по Эрдогану ударило. Есть и второй фактор. Второй фактор связан именно с исламизмом Эрдогана. И здесь против него работает просто демография. Дело в том, что за Эрдогана в значительной степени голосовала консервативная турецкая глубинка. Но население Турции постепенно перемещается в крупные города. Вот как раз туда, где он проиграл. И с каждым годом число пожилых избирателей, оно убывает просто в силу естественных причин. А численность новых избирателей, да, молодых, растет. И речь идет прежде всего вот о городской молодежи, о жителях крупных городов, которые значительно менее склонны поддерживать его исламистский курс.
Итоги этих выборов можно объяснить, вероятно, не только вот этой провальной политикой Эрдогана и правящей партии «Справедливости и развития», но и, наконец, умелыми действиями оппозиционных, там, светских партий.
Они создали так называемый «Альянс нации» или «Союз нации». Это блок Республиканской народной партии и «Хорошей партии». Это светские националистические партии. Но важно также то, что их осторожно поддерживала еще одна крупная оппозиционная партия в Турции – Демократическая партия народов. Это прокурдская партия, которая связана, впрочем, с различными этническими меньшинствами и конфессиональными меньшинствами Турции. И да, вот умелые действия этого альянса, они в значительной мере стали причиной вот этого поражения Эрдогана.
Ну вот как раз Демократическая партия народов или Народная демократическая партия, ее по-разному называют, действительно на Юго-Востоке одержала победу в курдских районах. Она вернула себе позиции, утраченные несколько лет назад, когда и власти ее лишили представителей мандатов под предлогом там поддержки якобы террористических организаций. Вот из этого какие выводы можно сделать?
Курдская проблема, она имеет для Турции не меньшее значение, чем перечисленные мною выше проблемы в экономике и в политико-культурной сфере. А в перспективе курдская проблема имеет для Турции вообще центральное значение. Курды составляют приблизительно 20 миллионов человек, это четверть населения Турции. К этому надо добавить, что часть из них живет компактно в юго-восточной части Турции. Вот как раз там, где действует влиятельная демократическая партия народов. Причем рождаемость у курдов достаточно высокая. И я не исключаю, что через несколько десятилетий они будут составлять уже треть населения Турции. А может быть и 40%, кто знает. И вот в этих условиях ситуация такая, что у курдов почти нет школ государственных. Ввиду, на национальном курдском языке. То есть проводится политика культурной унификации. Курдов лишили практически автономии, потому что в последние годы Эрдоган сместил со своих должностей около 100 мэров курдских городов и поселков. А часть из них, но не все, были арестованы. Арестованы были и сотни курдских журналистов, политических и общественных деятелей. То есть это прямое подавление даже самых элементарных прав курдского населения. Конечно, это ведет к вспышкам гражданской войны, это ведет к вспышкам военных действий. И если Эрдоган не пойдет в дальнейшем на какие-то шаги примирительные в сторону курдского населения и на осторожное введение мер автономизации Турции и федерализации Турции, чтобы решить курдскую проблему мирным путем, я очень боюсь, что Турцию просто в один прекрасный день разорвет гражданская война, как она разорвала Сирию.
А насколько все плохо сейчас с экономикой в Турции, и почему Эрдоган, как вроде бы авторитарный и, конечно, опытный правитель, политик, видно, что заведомо не справляется с ситуацией?
Существует два объяснения экономических проблем Турции. Надо, во-первых, сказать о масштабах этого кризиса, потому что они очень большие. Последний год замедление экономики, рост экономический всего где-то в районе 2%, а может быть нет уже и этого. Безработица достигает 13%, инфляция достигает почти 20%. Это очень плохие, очень тяжелые показатели. Именно они вызывают сейчас основное недовольство населения. Существует два основных объяснения того, что происходит. А одни говорят, экономисты, что это связано с объективными факторами. В Европе наблюдается замедление экономического роста. Турция очень сильно зависит от европейского рынка, от европейских инвесторов. Но даже если эта точка зрения правильная, она не может отменить того, что многие действия Эрдогана именно в последние годы способствует ухудшению экономической ситуации. Вот я уже упомянул о массовых репрессиях в Турции. Они относятся не только к курдам. Арестованы тысячи общественных активистов, журналистов, просто граждан. Турецкие суды сейчас полностью контролируются сторонниками Эрдогана. Судебная власть, судебные решения стали непрозрачными. С другой стороны, Эрдоган вмешивается не только в действия судов, да? Он вмешивается в работу Центрального банка. Он объясняет, какую экономическую и финансовую политику должен проводить Центральный банк. Вот все вместе вызывает очень большие опасения инвесторов. Многие инвесторы стали выводить свои деньги из Турции, и это привело к падению очень серьезному турецкой лиры.
А сильно ли повлияли на нынешние результаты выборов и вообще на нынешнее положение резкие шаги Эрдогана во внешней политике, его конфликт с Соединенными Штатами, например, выпады в адрес многих мировых лидеров, в первую очередь, включая Трампа, наверное.
Конфликты с Соединенными Штатами, да, безусловно, оказывают влияние на эту ситуацию. Существуют очень серьезные споры между Турцией и Соединенными Штатами, самые разные отношения к ситуации в Сирии. Вопросы о закупках оружия. Вот недавно, например, на днях буквально, американцы приняли решение остановить поставки в Турцию вооружений, связанных с использованием новейшего истребителя F-35, который они собирались передать Турции. Сейчас также американцы обсуждают исключение из международной программы производства самолета F-35. Да, безусловно, любые конфликты с Соединенными Штатами, а их много, постоянно бьют по турецкой экономике, порождая неуверенность инвесторов. то, что у Турции есть какое-то экономическое будущее.
Но в целом Эрдоган сейчас напоминает такого типичного честолюбивого государственного лидера, который обнаружил, к собственному удивлению, что народ его не очень любит и не очень-то ему верит. У него есть какой-то стратегический план действий?
Его действия во время избирательной кампании вызывают очень большие вопросы. Потому что в ходе этой избирательной кампании Эрдоган делал ставку на такие очень резкие заявления в духе политического ислама. Он, например, прокручивал постоянно ролики, на которых было запечатлено чудовищное преступление, массовое убийство мусульман в мечети в Новой Зеландии. И это все подавалось как конфликт между мусульманами и немусульманами. То есть как такой конфликт цивилизаций. Кроме того, Эрдоган сделал такое заявление по поводу храма Святой Софии в Константинополе, что это здание, которое сейчас официально является музеем, что его нужно переименовать в мечеть. Ну, мы знаем, что в этом здании на протяжении столетий была сначала одна из важнейших церквей христианского мира, потом одна из важнейших мечетей. С 1935 года там музей. Ну, наверное, и слава богу, что там музей. Но вот он сказал, что он хочет это здание переименовать в мечеть. Ну, конечно, вот такие заявления, они не способствуют, ну, скажем так, диалогу культур. И я боюсь, что если он продолжит в этом направлении, это ничем хорошим не кончится.
Напомню, что я разговаривал с московским политологом-востоковедом Михаилом Магидом. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. На уходящей неделе, 2 апреля, в Москве и в Минске вроде бы отметили День единения народов России и Белоруссии. В этот день, в 1996 году, президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве договор об образовании сообщества России и Белоруссии. По мнению многих экспертов, этот союз имеет декоративный характер. Но в последнее время все чаще обсуждаются перспективы реального объединения двух стран, вплоть до силового варианта. Есть версия, что это помогло бы Владимиру Путину, президентские полномочия которого завершатся в 2024 году, стать главой нового государства и тем самым продлить свое правление. Президент Беларуси Александр Лукашенко от этой идеи явно не в восторге. 1 марта в ходе так называемого «большого разговора» он утверждал, что 98% граждан его страны выступят против вхождения Белоруссии в состав России, если подобный вопрос будет выставлен на референдум. О перспективах интеграции России и Белоруссии мой коллега и соавтор этой программы Ярослав Шимов побеседовал с белорусским политологом, координатором проекта «Внешняя политика Беларуси» в рамках экспертной инициативы «Минский диалог» Денисом Мельинцовым.
Опубликованы данные опроса ВЦИОМ в России, согласно которым очень заметное большинство россиян, практически половина, не считает нужным какое-либо присоединение Беларуси, более близкую модель отношений двух стран. Как вы оцениваете этот факт?
Это не нечто новое. Во-первых, Беларусь не является каким-то таким центральным местом в российском мышлении относительно внешней политики. Беларусь для российского обывателя — постсоветская страна, которая все равно вместе с Россией, она никуда не денется, и строить какие-то стратегии, планы относительно захвата, более глубокой интеграции смысла большого не имеет. Беларусь находится на периферии российского мышления. Не потому что она неважная, а просто она привычная, немножко даже где-то подзабытая, недопонятая, но, тем не менее, не представляющая какой-то большой проблемы. Второй момент – это, наверное, все-таки история с Украиной и история с Сирией, потому что для России на сегодняшний день, опять же, как показывают социологические опросы, гораздо более важными представляются внутриполитические, внутриэкономические вопросы, и общество подустало от активной такой внешней политики безопасности касательно Украины, касательно Крыма и цены присоединения Крыма. Поэтому рассматривать вариант еще и какой-то форсированной интеграции с Белоруссией, это было бы, наверное, для россиян слишком. Ну и опять же, наверное, такой третий компонент, это учитывая масштабы России, и разноплановость внешней политики российской, и Китай, и борьба с Соединенными Штатами, и Евросоюз, и Украина, и Сирия, и так далее, и тому подобное. Беларусь, она все-таки такой вопрос совершенно незначительный.
В последнее время отношения между Москвой и Минском были довольно напряженными. Тем не менее, объявлено, что Владимир Путин одобрил выделение Беларуси 600 миллионов долларов кредита для обслуживания ранее взятых уже Беларусью и Россией кредитов. Что это значит? Это подтверждение того, что все белорусско-российские ссоры, как бы они внешне не выглядели такими резкими, яркими, особенно благодаря выступлениям Александра Лукашенко, это все равно милые бронятся, только тешатся?
В 90-х годах Ельцин и Лукашенко договорились о том, что Беларусь остается военно-политическим, стратегическим союзником Российской Федерации, обеспечивает часть обороны России. Тогда вспомним, что к западу от Москвы не было практически никаких боеспособных контингентов, кроме белорусской армии. Беларусь являлась такой интегральной фактически частью и противовоздушной обороны, и противоракетной обороны, поэтому для России представляло очень большое значение. И в обмен на это Беларусь получала экономические преференции через дешевые энергоносители. Сейчас ситуация поменялась, причем поменялась очень существенно. Россия модернизировала свою армию, усилила военную инфраструктуру, и роль Белоруссии как такого компонента в обороне России в целом, она снижается. И очевидно стремление российского руководства снизить цену этого белорусского союзника, удешевить его. И естественно, что белорусскому руководству это совершенно не нравится, отсюда возникают всяческие трения и разногласия. Но тем не менее, как мне кажется, и в Москве, и в Минске понимают, что стратегическое партнерство, союзничество Беларуси и России, оно важно. Для России оно важно по-прежнему и в военно-стратегическом смысле, хотя эта роль и снижается, и в смысле психологическом, что намного более важно для России, потому что если Россия теряет, кроме Украины, еще и Беларусь, то это будет мощнейший удар по восприятию России как великой державы самой себя. И вот это вот soft power белорусское на территории России, в российской психологии российских граждан, оно недооценено, как мне кажется. И здесь как раз-таки вот эти попытки удешевления, они имеют место, но, тем не менее, я думаю, российское руководство не готово разрывать Белоруссию полностью, какой-то осуществлять там силовой, насильственный вариант интеграции. То же самое и с Белоруссией, потому что и Лукашенко, видимо, персонально, и белорусская политическая элита в целом, она не видит себя вместе с евроатлантическими структурами. Беларусь прекрасно понимает свою зависимость экономическую от российского рынка. Соответственно, белорусские лидеры, политики могут говорить такие жесткие выражения, но тем не менее всегда находится какой-то более-менее приемлемый для обеих сторон вариант разрешения.
Не секрет, что в России довольно многие воспринимают Беларусь как такое, ну, не очень очевидное государство, такую почти Россию. Причем это люди самых разных убеждений. Вот, например, один весьма либеральный московский философ Максим Горюнов, часто бывающий в Беларуси, в своем недавнем эссе назвал белорусов последней ненацией Европы и заявил, что президент Лукашенко, цитирую, «восстановил декоративный фольклорный советский национализм», ну и в результате этого, по его мнению, полноценного формирования белорусской нации в постсоветские годы толком так и не произошло. Вы согласны с этим? Белорусы состоялись как нация?
Я не согласен, конечно, с господином Горюновым. Беларусь состоялась, конечно же, как нация, но эта нация не совсем такого типа, которая распространена на этой территории Восточной Европы, потому что Беларусь все-таки нация скорее политическая, нежели этническая, лингвистическая. Белорусы — это люди, которые живут на определенной территории. И вот эта вот территория их формирует специфическим образом, ставя на них вот этот вот пресловутый знак качества, которых, по утверждению нашего президента, нет на гражданах России. Если мы посмотрим по уровню идентичности, сколько белорусов сами себя идентифицируют как белорусов, то по переписи это очень значительная цифра. Это, по-моему, 87% по последней переписи назвали себя белорусами, что говорит о том, что, ну, с идентификацией проблем особых нет. в Беларуси. Судя по тому, что часто бывшие этнические русские, бывшие граждане России записывают себя как белорусы по переписи, это тоже говорит о том, что здесь русские тоже себя чувствуют комфортно, и белорусы даже как нация способны ассимилировать русских. Второй момент, если мы опять же обратимся к языку, то, судя по переписям и судя по опросу общественного мнения, очень много белорусов протестно называют белорусский язык родным и используемым, хотя реально на нем говорит очень мало людей, что опять же говорит о том, что идентичность, восприятие себя как отдельной нации, оно достаточно сильно. И сейчас имеется еще и тенденция того, что и белорусский язык, и белорусская культура становятся более популярными в молодежной среде, она так аккуратно поддерживается белорусскими властями также, учитывая вот эти вот последние тенденции в внешней политике. Поэтому я бы, наверное, скорее так оптимистично говорил о белорусской нации, о ее формировании и о будущем белорусской идентичности.
С белорусским политологом Денисом Мельинцовым беседовал, напоминаю, мой коллега Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Японии 1 апреля произошло важнейшее символическое событие, которого ждали с нетерпением. Генеральный секретарь правительства Йосихиде Суга в прямом телеэфире объявил название новой эры, которая, по существующей традиции, начнется с воцарением нового императора Нарухито. Это произойдет 30 апреля, когда его отец, 85-летний император Акихито, отречется от престола. Его наследнику Нарухито, который должен стать 126-м императором Японии, 59 лет. Название новой эры – Рейва, что условно можно перевести как «прекрасная гармония». Название каждой эры, выбираемое после долгого обсуждения на основе образцов классической литературы, должно символизировать характер эпохи, связанный с новым монархом. Ранее было определено, что название новой эры правления Нарухито должно состоять из двух легко читаемых и изображаемых иероглифов, не употребляющихся, однако, в повседневной бытовой речи и не имеющих аналогов в истории, рассказывает живущий в Токио журналист и политолог-востоковед Василий Головнин.
Названия эр в Японии не имеют такого четко выраженного перевода, потому что вот эти два иероглифа вызывают у японцев воспитанного в этой вот иероглифической среде символов массу различных чувств и ощущений, которые выразить двумя четкими конкретными словами очень сложно. Рейва – это звучит как-то хорошо по-японски, и в то же время так достаточно энергично. Тем более, что вкладывается один, ну, его можно назвать националистический нюанс или такой подчеркнуто национальный. Дело в том, что эти эры императоров в Японии непрерывно называются, назначаются 7 века новой эры. И всегда иероглифы для них, и те, и термины искали в классической китайской литературе. И этот вот нынешний термин, нынешнее название эпохи нового императора впервые происходит из литературы японской, из первой самой большой антологии японских стихов, японской поэзии «Манъюсю», которая тоже была составлена в 7 веке новой эры. Это было сделано по настоянию премьер-министра Абе, который, в общем-то, националист государственник по своим взглядам, и он хотел от китайской традиции явно отмежеваться. Поэтому вот такой момент очень-очень важен.
В повседневной жизни японцы больше используют западный календарь или же и в быту словосочетания и иероглифы, вот эра хэнсэй, а теперь эра рейва употребляются широко?
Да, употребляются, конечно, очень широко. Опросы общественного мнения показывают, что люди в своей жизни используют их примерно половина на половину. Причем использование собственных эр по годам императора более свойственно людям постарше, среди молодежи популярностью пользуется обычная международная система летоисчислений. Но вот эти традиционные летоисчисления очень важны для японцев, потому что оно используется, во-первых, в массе официальных документов. На автомобильных правах, в документообороте органов местного самоуправления, в документах медицинского страхования. Поэтому летоисчисление по традиционной системе, оно окружает японца с самых ранних лет и до смерти. Для них это что-то, в общем-то, такое очень важное. Это чем они сталкиваются каждый день. Ну, газеты, допустим, себя хотя дату на листе газеты ставят и в международной системе, и в собственной японской. Газеты с несколько более националистическим оттенком первые ставят собственный год, потом 2019, ну а более либеральные и левые наоборот.
Вообще отречение императора, добровольное отречение для Японии, это событие уникальное. Вот как это все обставлено и организовано не в административном смысле, а в религиозно-сакральном?
Это событие уникальное для Японии новейшего времени, Японии модернизированной, когда она приняла западные порядки и написала закон в конце 19 века об императоре и императорской семье, который вот предполагает, что государя от его обязанностей избавляет только смерть. А раньше, в феодальные времена, японские императоры спокойненько уходили в отставку, как говорится, и были эпохи, когда это было обычным делом. Была целая длинная эпоха в средневековье раннем, когда императоры сознательно быстро уходили в отставку, назначали императором какого-нибудь маленького ребенка или даже младенца, а сами удалялись в монастырь, и именно там имели реальные полномочия. Поэтому сам факт ухода для Японии – это не новость. Но, конечно, естественно, это имеет колоссальный сакральный смысл, потому что император, как мы все знаем, до окончания Второй мировой войны, вернее, до 1 января 1946 года, имел статус живого бога, то есть это был бог, воплотившийся на время в смертной оболочке человека. Это не вызывало никаких улыбок. После поражения в войне американцы заставили императора Японии отказаться от этого статуса, заявить, что он человек, но все равно для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец национальной религии синто. Это как бы мостик между миром смертных людей и огромным сонмом, бесчисленным сонмом синтоистских божеств. Это такая вот символическая фигура. И, кстати, в нынешней конституции послевоенный император этого статуса был лишен. Теперь император в Японии называется весьма туманно символ государства и единства народа, что, в общем-то, и соответствует тому, что о нем думают японцы. Это действительно символ Японии, это символ японской нации, японской культуры, связи современности с прошлым, и даже скорее вот именно такой вот культурный символ, потому что былой сакральный и мистический смысл, конечно, император уже сейчас в значительной мере утратил, особенно в глазах молодежи.
Напоминаю, что я беседовал с живущим в Токио российским журналистом Василием Головниным. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.